Глава 15. Крепче писанного закона. В холодном сумраке глубокой ночи Эгвейн пробудилась от беспокойного сна и сновидений, тем более тревожных, что она не могла их вспомнить. Обычно сны отпечатывались в памяти четко, словно буквы на странице открытой книги, но эти были смутными и устрашающими. И таких в последнее время снилось ей слишком много. Она просыпалась растерянной, с ощущением тошноты и желанием убежать, скрыться, хотя никогда не могла припомнить, от кого или от чего. Хорошо еще, что не болела голова. Хорошо, что удавалось припомнить сны, которые могли оказаться важными, пусть даже она не знала, как их истолковать. Ранд представал перед ней в разных обличиях. Неожиданно одна из личин преображалась в его истинное лицо. Перин с лудильщиком яростно прорубали себе путь сквозь кустарник топором и мечом, не видя лежащего впереди крутого обрыва и не слыша, что кусты истошно вопят человеческими голосами. Мэтт взвешивал на чашах весов двух Айс Седай, и от его решения зависело. Эгвейн не могла сказать, что именно. Может быть, судьба всего мира? Случались и другие видения. С недавних пор все, касавшееся Мэтта, виделось болезненно неясным, словно тень, как будто и сам Мэтт был не вполне реален. Это заставляло Эгвейн бояться за него, горько жалеть о нем, что она послала его в Эбудар, не говоря уж о бедном старом Томми Мэрилине. Однако в этом она не сомневалась, не запомнившиеся сны были и того хуже. Ее разбудили приглушенные голоса. Висевшая над лагерем полная луна давала достаточно света, и она различила двух женщин, споривших у входа в палатку. У бедняжки весь день болела голова, и она почти не отдыхала, яростно шептала Халима. «Дела могут подождать до утра. Я не собираюсь с тобой спорить». Голос Суан был холоднее самой зимы, но она отбросила за спину плащ с таким видом, будто намеревалась вломиться в палатку силой. «Прочь с дороги да поживее, иначе будет худо. И оденься прилично». Халима хмыкнула и выпрямилась, словно услышанное укрепило ее в намерении не пускать Суан внутрь. На Халиме была лишь белая ночная сорочка, облегающая, но для такой одежды вполне приличная. То, что она не замерзала, могло показаться чудом. Уголья в установленной на треноге жаровне давно прогорели, и ни латанный покров палатки, ни устилавшие пол ковры уже не сохраняли тепла. От дыхания обеих женщин клубился бледный туман. Отбросив одеяло, Эгвейн устало села на узкой койке. Халима была простой деревенской женщиной, имевшей лишь туманное представление о хороших манерах, и зачастую, казалось, она просто не понимала, какое почтение подобает выказывать Айс Седай, и искренне считала, будто к ним можно относиться как ко всем прочим. Ей ничего не стоило заговорить с восседающей, как с доброй подругой из родной деревни, с шутками-прибаутками и грубоватой прямотой, которая порой потрясала. Суан приходилось уступать дорогу женщинам, еще год назад повиновавшимся каждому ее слову, улыбаться и приседать в реверансе чуть ли не перед каждой сестрой в лагере. Многие по сию пору винили ее во всех бедах башни и считали перенесенные ею страдания недостаточными для искупления. Столкнувшись с простодушным упрямством Халимы, уязвленная гордость Суан, подобно факелу, засунутому в фургон иллюминатора, могла привести к взрыву, чего Эгвейн вовсе не хотела. К тому же она понимала, что Суан не заявилась бы посреди ночи без крайней необходимости. «Возвращайся в постель, Халима!» Подавив зевок, Эгвейн наклонилась, нашаривая в темноте под койкой чулки и башмаки. Она не стала направлять силу и зажигать лампу. Лучше, чтобы никто в лагере не заметил, что Амерлин проснулась. «Ложись, тебе надо отдохнуть!» Не обошлось без возражений, слишком упорных, учитывая, что приказ исходил от самой Амерлин. Однако вскоре Халима уже лежала на узкой койке, поставленной в палатке Эгвейн специально для нее. Внутри почти не оставалось свободного места. Помимо двух коек, умывальника, стоячего зеркала и самого настоящего кресла, там находились еще четыре здоровенных сундука, поставленные один на другой. Сундука, битком набитых нарядами, которыми беспрестанно задаривали Эгвейн сестры, не понимавшие, что юную Амерлин, несмотря на ее возраст, не так-то просто ослепить шелками и кружевами. Свернувшись калачиком, Халима всматривалась в темноту, в то время как Эгвейн торопливо расчесывала волосы костяным гребнем, натягивала перчатки и набрасывала подбитый лисьим мехом плащ поверх ночной сорочки из плотной шерсти. При такой погоде Эгвейн была не прочь надеть что-нибудь потеплее. Немигающие глаза Халимы поблескивали в слабом свете луны. Эгвейн не считала Халиму склонной похваляться своей осведомленностью, проистекающей от того, что в силу случайного стечения обстоятельств она оказалась приближенной к престолу Амерлин и не подозревала ее в распространении сплетен. Однако невинное любопытство частенько побуждало эту женщину совать нос не в свое дело. А потому предпочтительнее выслушать Суан где-нибудь снаружи. Для всех в лагере казалось очевидным, что Суан Санчей не может относиться к Эгвейн иначе как с недоброжелательной завистью. Какие еще чувства могла испытывать бывшая Амерлин, оказавшаяся в жалкой роли советчицы при девчонке, носившей ее титул, и являвшейся при том всего лишь марионеткой в руках совета, где, правда, все еще шла борьба за право быть кукловодом? Никто не догадывался об истинных отношениях двух женщин. Никому не приходило в голову, что советы Суан отнюдь не были советами завистницы. Суан сносила насмешки и жалость с угрюмой покорностью, заставляя всех верить, будто случившееся изменило ее нрав в той же степени, что и внешность. Эту веру надлежало поддерживать. В противном случае Романда, Лилейн, а скорее всего и остальные восседающие, нашли бы способ избавить Эгвейн от Суан и от ее советов. Холод обжег щеки и забрался под плащ. Шерстяная сорочка грела не намного лучше, чем тонюсенький шелк Халимы. Даже в толстых чулках и крепких кожаных башмаках девушка чувствовала себя так, будто вышла из палатки босая. Морозный воздух пощипывал уши, несмотря на густую меховую опушку капюшона. Отчаянно хотелось спать, и все внутренние силы уходили на то, чтобы не зевать и не обращать внимания на стужу. По небу бежали облака, и лунные тени скользили по устилавшему землю белоснежному покрову, гладкой простыне, прорванной низенькими холмиками палаток и более высокими холмами, крытых парусиной фургонов, стоявших сейчас вместо колес на длинных деревянных полозьях. Многие фургоны не отгоняли в сторону от палаток, а оставляли там, где разгружали. Было бы слишком жестоко заставлять утомленных дневным переходом возниц проделывать лишнюю работу. Ничто, кроме бледных скользящих теней, не двигалось, никто не появлялся на протоптанных в снегу тропах. В лагере царила тишина, столь глубокая, что Эгвейн не хотелось ее нарушать. «Ну, что у тебя?» — спросила она, осторожно покосившись на палатку своих служанок — Чезы, Мэри и Селейм. Там было так же темно и тихо, как и повсюду. Усталость накрыла стоянку, подобно одеялу, столь же толстому, как и снежный покров. «Надеюсь, не еще одно открытие вроде родни». Эгвин тут же раздраженно щелкнула языком. Она не позволила бы себе подобного тона, не вымотая ее долгие морозные дни, проведенные в седле, и ночи без настоящего сна. «Извини, Суан». «Не за что, мать», — откликнулась Суан, понизив голос и тоже опасливо оглядевшись. «Вдруг кто-то все-таки затаился в тенях?» Обеим женщинам совсем не хотелось давать объяснения насчет родни перед советом. «Конечно, следовало рассказать об этом раньше, но мне даже в голову не приходило, что девушки встретятся и поговорят хотя бы с одной из них. Столько всего надо вам поведать. Поневоле приходится отбирать самое важное». Эгвейн с трудом подавила вздох. Суан почти слово в слово повторяла свои прежние оправдания, имея в виду, что перед ней стояла нелегкая задача передать девушке свой 20-летний опыт Айс Седай. Причем 10 с лишним лет она пребывала на престоле Амерлин. И сделать это всего за несколько месяцев. Порой Эгвин чувствовала себя гусыней, которую откармливают на продажу. «Ладно», — сказала она, — «хватит об этом. Сегодня-то что стряслось?» «Гаррет Брин ждет вас в вашем кабинете». Сон не повысила голоса, но тон ее сделался резок, как случалось всегда, едва речь заходила о лорде Брине. Она спрятала лицо в капюшон, и доносившиеся оттуда слова звучали, как шипение рассерженной кошки. «Он заявился весь в снегу, вытряхнул меня из постели», едва дал одеться и усадил в седло позади себя. Объяснить ничего не объяснил, а как прискакал сюда, садил меня на окраине лагеря и послал за вами, будто я служанка. Эгвейн решительно подавила всколыхнувшуюся надежду. Ей без того хватало разочарований. Скорее всего, Брин примчался посреди ночи с сообщением о какой-нибудь новой угрозе, а вовсе не с новостями, которые хотелось услышать. «Далеко ли еще до границы Андора?» «Пойдем, узнаем, что ему надо». Запахнув поплотнее плащ, Эгвейн зашагала к шатру, именовавшемуся кабинетом Амерлин. Эгвейн ухитрялась не дрожать, однако ни жара, ни холод не исчезают от того, что ты не позволяешь им коснуться тебя. Можно не обращать на них внимания, но лишь до того момента, пока не схлопочешь солнечный удар или не отморозишь руки и ноги. «Так ты не ночевала в своей палатке?» — осторожно поинтересовалась Эгвейн, размышляя на ходу об услышанном. Суан связывали с Брином особые отношения. И в известном смысле она действительно являлась его служанкой. Трудно было поверить, что Суан позволит своей упрямой гордости завести ее слишком далеко, или что Брин попытается воспользоваться своим положением. Однако до недавнего времени Эгвейн и представить себе не могла Суан в подобной ситуации, и по-прежнему не понимала ее. Громко фыркнув, Суан ускорила шаг и тут же поскользнулась. Притоптанный множеством ног снег быстро превращался в ледяную корку. Каждый день кто-нибудь ломал кости, и измученным дорогой сестрам приходилось заниматься исцелением. Отпустив плащ, Эгвин предложила спутнице руку. Дальше они шли, поддерживая друг дружку, причем Суан досадливо бормотала. К тому времени, как я кончила чистить его сменные сапоги и запасное седло, было уже слишком поздно, чтобы топать обратно. Думаете, он предложил мне что-нибудь получше, чем брошенное в угол одеяло? Как бы не так. От Гаррета Брина ничего подобного не дождешься. Даже эти одеяла мне пришлось самой выуживать со дна сундука, пока он болтался свет знает где. Все мужчины — сущее наказание, но этот — худший из них. Неожиданно, без всякой паузы, она перескочила на другую тему. «Напрасно вы разрешили Халиме спать в вашей палатке. Она — еще одна пара ушей, которых нужно остерегаться, назойливых ушей. И радуйтесь, если, явившись к себе, вы не застанете ее там, развлекающейся с каким-нибудь солдатом. Я очень рада, что Делана предоставила Халиме возможность ночевать у меня», — твердо ответила Эгвейн. «Она мне нужна. Или ты думаешь, что во второй раз Нисао удастся исцелить мою головную боль?» «Пальцы Халимы словно вытягивали боль из черепа. Без этого Эгвейн, наверное, вообще не смогла бы спать. Попытка Нисао ни к чему не привела, а она была единственной желтой, которой Эгвейн могла доверить свою беду. Что же до остального?» «Удивляюсь, что ты до сих пор слушаешь сплетни, дочь моя», — сказала она, добавив голосу строгости. «Тебе следовало бы знать, что если мужчины смотрят на женщину, это еще не значит, будто она их завлекает. Я видела, как многие пялятся на тебя, причем с ухмылками». Поддерживать подобный тон оказалось легче, чем бывало раньше. Суан растерянно покосилась на нее и спустя миг принялась бормотать извинения, возможно, вполне искренне. Так или иначе, Эгвейн пришлось их принять. Все, связанное с Брином, выбивало Суана с колеи, заставляло цепляться к чему ни попадя, хоть бы к той же Халиме. В этом случае небольшое внушение было совсем не лишним. Суан сама не раз говорила, что терпеть не может выслушивать вздор, и Эгвейн не намеревалась выслушивать вздор от нее. Рука об руку они молча ступали по тропе. Мороз туманил дыхание и пробирал до костей. Снег был проклятием. Эгвейн словно заново слышала голос Суан, говорящий о законе непредсказуемых последствий, более строгом, чем любой писанный закон. «Даже если то, что вы сделаете, приведет к желаемому результату, наверняка будут и другие последствия, совершенно неожиданные, никак не менее трех, и одно из них, скорее всего, окажется неприятным». Поначалу легкие дожди вызывали удивление, ибо Эгвейн сообщила совету лишь то, что чаша ветров найдена и пущена в ход. Она не могла позволить себе рассказать больше об услышанном от Илэйн в Телоран-Риоде. Положение ее и без того было шатким, а многое из случившегося в Эбудар, стань о том известно, окончательно выбило бы почву у нее из-под ног. Первые упавшие капли были встречены взрывом восторга. В полдень прервали марш, развели костры и устроили настоящее празднество. Сестры возносили благодарственные молитвы, солдаты и служанки танцевали прямо под дождем. По этому случаю в пляс спустились и некоторые Айс Седай. Спустя несколько дней моросящий дождик усилился, а потом зарядили настоящие ливни. Резкое похолодание принесло на смену дождям снегопады и вьюги. Расстояния, которые раньше проходили за день, причем Эгвин скрежетала зубами, считая движение слишком медленным, теперь преодолевали за пять, да и то, если не начинался буран, который вовсе останавливал армию. Было чего подумать о трех непредсказуемых последствиях. И последнее из них, снег, очевидно, являлось самым неприятным. Когда женщины подошли к маленькой залатанной палатке, пышно именовавшейся кабинетом Амерлин, от одного из высоких фургонов отделилась тень, и у Эгвин перехватило дыхание. Приблизившись, тень преобразилась в женскую фигуру. Женщина откинула капюшон и тут же натянула обратно, но этого оказалось достаточно, чтобы узнать черты Лиане. «Она будет нести караул и оповестит нас, если кто-нибудь появится», — пояснила Суан. «Хорошо», — пробормотала Эгвейн, скрывая досаду. «Отчего Суан не предупредила ее заранее? А то ведь она чуть не испугалась, что наткнулась на Романду или Лилейн». В погруженном во тьму кабинете Амерлин, словно тень среди теней, терпеливо дожидался укутанный в плащ лорд Брин. Обняв источник, Эгвейн направила силу, но не стала зажигать ни лампу, ни свечи, а сотворила светящийся шар, зависший над маленьким складным столиком, служившим ей письменным столом. Крохотный тусклый шарик, такой, что и снаружи вряд ли заметят, и потушить можно в мгновение ока. Она не могла допустить, чтобы ее обнаружили. Бывали Амерлин, правивший твердой рукой, обладавший не меньшей властью, чем весь совет вместе взятый. Но бывали и другие, имевшие столь же мало влияния, как она сама, или даже меньше. Хотя подобные нечастые случаи были глубоко сокрыты в тайной истории Белой башни. Некоторые растратили свою силу по мелочам, утеряв изначальное могущество, но добиться обратного, преодолеть слабость и обрести реальную власть за три с лишним тысячи лет удалось лишь очень и очень немногим. Эгвейн хотелось знать, как добились этого Мириам Копан и горстка подобных ей. Но если кто-то и удосужился сделать на сей счет записи, они были давно утрачены. Почтительно поклонившись, Брин не выказал ни малейшего удивления ее предосторожностью. Он знал, что, встречаясь с ним тайно, она подвергается опасности. Сам облик этого крепкого седого мужчины с грубоватым обветренным лицом располагал к доверию. Но Эгвейн доверяла ему больше, чем многим, не только поэтому. На его плечах красовался подбитый куницей красный шерстяной плащ со знаком пламени Тарвалона, преподнесенный советом. Однако за последние недели Брин не меньше дюжины раз дал понять, что независимо от мнения совета о ней, а каково это мнение ему отнюдь не слепцу, было совершенно ясно. Для него она Мерлин, и он следует за нею. О, разумеется, Брин никогда не высказывался прямо, но его осторожные намеки не оставляли сомнений. Рассчитывать на большее значило бы ожидать слишком многого. Число подводных течений в лагере едва ли не равнялось числу Айс Седай, и иные течения были достаточно сильны, чтобы затянуть Брина в омут, а заодно и ее саму, проведай совет об этой встрече. Эгвейн полагалась на него в большей степени, чем на кого бы то ни было, кроме Суан, Лиане, Илэйн и Найнев. Верила ему, как ни одной из сестер, принесших ей клятву, и хотела бы иметь смелость верить еще больше. Сгусток белого света отбрасывал слабые дрожащие тени. «У вас новости, лорд Брин?» — спросила Эгвейн, снова подавляя надежду. Его появление посреди ночи могло объясняться дюжиной всевозможных причин, чреватых ловушками и капканами новостей. Возможно, Рант решил добавить к Эллианской короне одну-две новых, или Шон Чан, неведомо каким манером, захватили еще один город. Или отряд Красной Руки неожиданно двинулся своей дорогой вместо того, чтобы следовать тенью за Айс Седай. Или...
«К северу от нас стоит войско, мать», — спокойно ответил Брин.
Его затянутые в кожаные перчатки ладони покоились на рукояти длинного меча. «Солдаты по большей части андорские, но к ним присоединилось немалое число мурандийцев. Люди, посланные мною в дальнюю разведку, доставили известие меньше часа назад. Командует Пеливар, с ним идет Арателли. Они верховные опоры двух из числа самых могущественных домов Андора и привели с собой другие дома, не меньше дюжины. Кажется, их войско быстро продвигается на юг. Если вы, чего я не советую, продолжите путь в прежнем направлении с прежней скоростью, наши передовые отряды встретятся дня через два, в крайнем случае через три». Эгвейн ухитрилась сохранить невозмутимый вид, не позволив облегчению прорваться наружу. Случилось то, чего она так хотела, на что так надеялась, чего уже почти отчаялась добиться. А вот Сон, как ни странно, охнула, и хотя тут же хлопнула себя рукой по губам, было уже поздно. Брин покосился на нее, приподняв бровь. Впрочем, она немедленно приняла подобающий Айс Седай невозмутимый вид, почти заставлявший забыть о ее молодом лице, и требовательно спросила: «Неужели тебя мучает совесть, и ты не станешь сражаться против своих земляков-андорцев? А ну, отвечай, здесь я не твоя прачка!» Нет, в ее невозмутимости определенно имелась трещина.
«Как прикажешь, Суан Седай».
В тоне Брина не было и намека на насмешку, но Суан закусила губу. Напускная холодность испарялась с поразительной быстротой. Брин поклонился ей, не слишком низко, но вполне учтиво, и спокойно сказал:
«Разумеется, я буду сражаться с теми, на кого укажет мать».
Даже здесь Брин не мог позволить себе больше откровенности. Имея дело с Айс Седай, он выучился осторожности, так же, как и Эгвейн. Порой ей казалось, что осторожность стала ее второй натурой. «А если мы не продолжим путь?» — спросила она. Все возможности обсуждались ею с Суан и иногда с Лиане несчетное число раз, но девушка и сейчас продолжала тщательно продумывать каждый шаг, как на скользкой ледяной дорожке. «Если мы остановимся здесь...»
«Коль скоро вы найдете способ обойтись без боя, это будет верным решением», — без промедления отвечал Брин. «Но имейте в виду, скорее всего, уже завтра они выйдут на позицию, прекрасно подходящую для обороны. Один фланг прикроет река Арман, другой — большое торфяное болото, а впереди окажется множество ручьев и прудов, что затруднит лобовую атаку. Пеливар остановится там и будет выжидать, он свое дело знает. Случись переговоры, Арателли скажет свое слово, но копья и мечи она оставит на него. Мы не сможем добраться туда раньше его, да и в любом случае. Ту позицию удобно защищать с севера, а не с юга. Если вы намерены дать бой, советую оседлать тот кряж, который мы пересекли 2 дня назад. Выступив сегодня на восходе, мы окажемся там гораздо раньше, чем он. Тогда Пелевар дважды подумает, прежде чем напасть на нас, даже имея он в 3 раза больше солдат. Шевеля полузамерзшими пальцами ног, Эгвейн досадливо вздохнула. Есть разница между тем, чтобы не позволять холоду касаться тебя, и тем, чтобы его не чувствовать. Но она не могла позволить себе отвлекаться на холод. Следовало сосредоточиться на другом. «А пойдут ли они на переговоры? Представься такой случай!» — прозвучал осторожный вопрос. «Скорее всего, да, мать. Мурандийцы почти не в счет, они прибились к войску, решив использовать сложившиеся обстоятельства в своих интересах. Под моим началом тоже немало выходцев из Мурандии. Пелевар и Арателле — вот кто принимает решение. А их цель — тут я готов биться об заклад — не допустить вашу армию в Андор. Но...» Брин угрюмо покачал головой. «Если придется, они будут драться, даже зная, что столкнутся не только с солдатами, но и с Айс-Седай. Думаю, они слышали те же рассказы, что и мы, о той битве, случившейся где-то на востоке». «Рыбий потрох!» — проворчала Суан, которой явно не доставало самообладания. «Недопеченные слухи и сырые сплетни — еще не доказательство, что там вообще была какая-то битва, а если и была, то даже такой простофиле, как ты, должен знать, что сестры никогда не позволили бы себе принять в ней участие». Да, этот мужчина явно выводил Суан из себя. Сам Брин, как ни странно, лишь улыбнулся. Впрочем, он частенько поступал так, когда Суан выказывала свой норов. При других обстоятельствах, будь на его месте кто-нибудь другой, Эгвейн назвала бы эту улыбку нежной. «Для нас было бы лучше, чтобы они этим слухам верили», — мягко сказал военачальник, и лицо Суан потемнело. Можно было подумать, она услышала страшное оскорбление. Эгвейн не могла понять, почему каждое слово Брина действует на эту, обычно уравновешенную, разумную женщину, как красная тряпка на быка. Но разбираться не имело времени. «Суан, я вижу, кто-то забыл унести отсюда вино с пряностями. При такой погоде оно не могло скиснуть. Пожалуйста, подогрей его для нас». Вовсе не хотелось унижать Суан в присутствии Брина, но ее нужно привести в чувство. И такой способ казался наиболее приемлемым. К тому же и впрямь не следовало оставлять серебряный кувшин на столе. Суан не повела и бровью, но ее взгляд только на миг сделался таким, что было решительно невозможно представить себе эту женщину, стирающей мужское белье. Не проронив ни слова, она направила силу, слегка подогрела вино в серебряном кувшине и, наполнив 2 гладких серебряных кубка, вручила 1 Эгвейн, а другой оставила себе, предоставив лорду Брину наливать вино самому. Согревая кубок застывшие пальцы, Эгвейн погасила вспышку раздражения. «Может быть, Суан просто никак не может прийти в себя после гибели своего стража? Она ведь и сейчас то и дело плачет без всякой видимой причины, хотя и пытается это скрывать. Так или иначе, переживания Суан следовало выбросить из головы. по сравнению с тем, что решалось сейчас. Чувство одной женщины все равно, что муравейник рядом с горой. Если удастся, я хотела бы избежать битвы, лорд Брин, сказала Эгвейн. Армия собрана против Тарвалона, а не для того, чтобы воевать здесь. Пошлите гонцов. Пусть как можно скорее устроят встречу между престолом Умерлин, лордом Пелевором, леди Арателли и всеми прочими, кому, по вашему мнению, надлежит на ней присутствовать. Но не здесь. Наш драный лагерь не производит должного впечатления. Повторяю, как можно скорее. Если получится, хоть завтра. Я не имею ничего против.
Так быстро мне не успеть, мать, — спокойно отозвался Брин. Даже если я отправлю гонцов сразу по возвращении в свой лагерь, сомневаюсь, чтобы они вернулись с ответом раньше завтрашнего вечера.
Тогда возвращайтесь поскорее.
Холод пробирал Эгвейн до костей, но голос ее звучал ровно. И еще одно. Я хочу, чтобы вы, насколько будет возможно, сохранили и намеченную встречу, и само появление андорского войска втайне от совета. На сей раз она просила его пойти на поистине чудовищный риск. Гаррет Брин слыл одним из лучших ныне живущих полководцев, но совет раздражало, что он командовал армией, не подлаживаясь под восседающих. Поначалу они терпели его, ибо имя славного военачальника способствовало набору солдат. Но теперь, когда армия выросла до 30 тысяч человек, и люди продолжали присоединяться к ней даже после того, как начались снегопады, многие стали подумывать, а нужен ли им лорд Брин и дальше, не говоря уж о тех, которые считали его ненужным с самого начала. И возник не у совета повод для вмешательства, Брин не отделался бы отстранением от командования. Его вполне могли отдать в руки палача по обвинению в измене. Он не стал задавать вопросов. Возможно, потому что не рассчитывал услышать ответы. Или потому что думал, будто уже знает ответы.
«Не скажу, что мои солдаты очень много общаются с людьми из вашего лагеря, но про армию Пелевара знает уже немало народу, и это вряд ли удастся долго хранить в секрете. Однако сделаю, что смогу».
Так просто. Ведь она только что сделала первый шаг по тропе, которая приведет ее на престол Мерлин в Тарвалон, если не превратит в бесправную куклу в руках совета, говорящую лишь то, что сочтет нужным Романда или Лилейн. Столь важный, переломный момент. Должны были грянуть трубы, а небеса разразиться громом. В легендах всегда бывало именно так.
Эгвейн затушила световой шар, но когда Брин повернулся к выходу, поймала его за руку, словно схватилась за спрятанный под рукавом толстый и твердый древесный сук.
Вот еще что. Едва ли вы хотите, чтобы осаду Тарвалона начала армия, измотанная долгими переходами. Наверное, солдатам нужно отдохнуть. Сколько надо времени?
Впервые он ответил не сразу, и Эгвейн пожалела, что затушила свет. Кажется, Брин хмурился.
«Даже если не принимать во внимание лазутчиков и соглядатаев башни», — медленно произнес он, — «вести о продвижении армии летят быстрее птиц. Ко дню нашего прибытия Элайда подготовит встречу. Вы знаете, что она увеличила численность гвардии башни? Примерно до 50 тысяч человек. Но месяц отдыха нам бы не повредил. На худой конец сойдет и дней 10, однако лучше бы месяц. Вроде бы случайный вопрос о гвардии башни несколько задел ее, напомнив, что Совет и Айя сообщают ей лишь то, что находят нужным, и Брин это знает. «Думаю, вы правы», — произнесла она, стараясь, чтобы голос звучал бесстрастно. «У стен Тарвалона времени на отдых не будет. А сейчас пошлите гонцами самых быстрых всадников. Как по-вашему, там не возникнет затруднений? Пельвар Сарателли выслушают их». Ей не удалось скрыть нотку беспокойства. Слишком уж многое стояло на кону. «Если сейчас придется сражаться, это разрушит не только ее планы». Тон Брина ни чуточки не изменился, но как-то получилось, что его голос зазвучал успокаивающе. «Пока достаточно светло, чтобы увидеть белые перья. Они признают знак перемирия и выслушают гонцов. Пожалуй, мать, мне пора идти. Путь не близкий, скачка предстоит долгая, даже для всадников с запасными лошадьми». Как только за ним опустился полог, Эгвейн тяжело вздохнула. Ей казалось, что вот-вот вернется мучительная головная боль. Обычно после встреч с Брином она чувствовала облегчение, как бы проникалась его уверенностью. Сегодня ей пришлось манипулировать им, и она знала, что это от него не укрылось. Для мужчины он был очень наблюдателен. Но позволить себе большую откровенность Эгвейн не могла, слишком велик риск. Во всяком случае, до тех пор, пока Брин не объявила своей преданности, может быть, не принес клятву верности, как Мирелли и прочие. Брин следовал за Амерлин, а армия следовала за Брином. Приди ему в голову, что она хочет использовать людей и бросить их на произвол судьбы, пары сказанных им слов будет достаточно, чтобы передать ее во власть совета, связанный по рукам и ногам, как поросенок на блюде. Эгвейн отпила большой глоток, чувствуя, как тепло пряного вина растекается по жилам. «Для нас лучше, чтобы они верили этим слухам», — пробормотала она. «А еще лучше, чтобы эти слухи содержали хоть малую долю правды. Даже если мне не удастся ничего другого, Суан, я надеюсь, что смогу освободить нас от трех клятв». «Нет!» — воскликнула Суан, и в голосе ее звучало потрясение. «Даже попытка сделать это крайне опасна. А если ты преуспеешь...» «Упаси нас, свет, если ты преуспеешь, то погубишь Белую башню». «О чем ты толкуешь, Суан?» — откликнулась Эгвейн. «Я пытаюсь следовать обетам, хоть и не приносила их. Но клятвы никак не помогут нам против Шончан. Если сестры не могут сражаться, прежде чем возникнет явная угроза их жизни, нас перебьют или посадят на поводки. Это лишь вопрос времени». На миг она почувствовала на шее холодок Айдам, превращающего в собаку на привязи. Выдрессированную, беспрекословно повинующуюся собаку. Девушку пробрала дрожь, и она порадовалась, что в палатке темно. Тени скрывали и лицо Суан. Та, кажется, открыла рот, но Эгвейн не дала ей вставить слово. «Кто бы об этом говорил, но только не ты, Суан!» — сердито выпалила девушка, скрывая за гневом свой страх. «Никогда больше никто не наденет на нее ошейник». Сама-то, освободившись от трех клятв, не упустила ни одной возможности и правильно сделала. «Не лги ты напропалую!»
мы до сих пор торчали бы в Солидаре и толкли воду в ступе. Все и ты в том числе. Без твоей лжи насчет Логайна и Красных меня в жизни не провозгласили бы Амерлин. Элайда получила бы возможность править без помех, и уже через год никто бы не вспомнил, что она незаконно захватила престол Амерлин. И вот она точно погубила бы башню, будь уверена. Разве ты не понимаешь, как она с Рандом поступила? Я не удивлюсь, вздумая она похитить его даже сейчас, а не похитить, так устроить еще какую-нибудь пакость. Скорее всего, Айсседай сражались бы теперь со шаманами, и это при том, что Тарман Гайден не за горами. «Я лгала, когда ложь казалась целесообразной», — вздохнула Суан, — «когда она была необходима». Плечи ее поникли, слова звучали как признание в преступлении, в котором страшно сознаваться даже себе самой. «Кажется иногда, что мне стало слишком легко решать, что это необходимо и целесообразно. Действительно, я лгала почти всем, кроме тебя. Но не думай, будто мне приходило в голову попытаться ложью подтолкнуть тебя к решению или отвратить от него. И удержала меня вовсе не боязнь лишиться твоего доверия. Даже в темноте было видно, как она умоляюще простерла руки. Свету ведомо, как много значит для меня твоя дружба, но главная причина не в этом, и не в том, что, обнаружив обман, ты содрала бы с меня шкуру. Просто я знала, что полностью потеряю себя, если не стану придерживаться клятв. Поэтому я не лгу ни тебе, ни Гаррету Брину, чего бы мне это ни стоило. И при первой же возможности, мать, я снова принесу обеты на клятвенном жезле. «Почему?» — тихо спросила Эгвейн. «Значит, Суан подумывала о возможности лгать и ей. За это и вправду стоило содрать шкуру, но гнев куда-то исчез. Обычно я не прощаю лжи, Суан, лишь тогда, когда это на самом деле необходимо». Она вспомнила время, проведенное среди Аил, и добавила: «Во всяком случае, когда ты готова за это платить». «Я видела сестер, поплатившихся за куда меньшее, но ты, Суан, одна из первых Айсседай нового сорта. Свободная, ничем не связанная. Я верю, когда ты говоришь, что не лгала мне. И лорду Брину промелькнула быстрая мысль. Странно. При чем здесь Брин? Почему же ты отказываешься от свободы?» «Отказываюсь», — рассмеялась Суан. «Я ни от чего не отказываюсь». Она выпрямила спину, голос обрел силу и страстность. «Именно обеты делают нас чем-то большим, чем группа женщин, вмешивающихся в дела мира, или семь групп, или 50. Три клятвы, нить веры, связующая воедино всех сестер, и живущих, и умерших, начиная с первой, возложившей руки на клятвенный жезл. Они, а не Сайдар, делают нас Айсседай. Направлять способны любая из дичков. Люди могут рассматривать сказанное нами как угодно, но, услышав от сестры, это так. Каждый знает, что услышал правду и верит услышанному. Благодаря трем клятвам ни одна королева не боится, что сестры произведут опустошение в ее городах. Худший из негодяев знает, что может не опасаться за свою жизнь, пока сам не посягнул на жизнь сестры. О да, белоплащники считают клятвы ложью. А кое у кого странные представления о том, что они за собой влекут. Но в мире найдется немало мест, куда не смогла бы явиться Айс Седа и где бы ее не выслушали, благодаря своим обетам. Три клятвы — сама суть принадлежности к Айс Седай. Следовать им — это и значит быть Айс Седай. Выброси их в мусорную кучу, и останется лишь песок, смываемый приливом. Отказываюсь. Нет, я хочу обрести себя. Ашон Чан, нахмурясь, спросила Эгвейн. Так вот, что значит быть Айс Седай. Почти со дня своего прибытия в Тар-Валон она стремилась к тому, чтобы стать сестрой, но никогда по-настоящему не задумывалась, что именно делает женщину Айс Седай. Суан снова рассмеялась, на сей раз суховато. Кажется, она покачала в темноте головой. Во всяком случае, голос ее звучал устало. «Не знаю, мать. Помоги мне, свет, не знаю. Но мы пережили и Тролоковы войны, и Белоплащников, и Артура Истребиное Крыло, и множество иных напастей. Найдем способ справиться и с этими Шон-Чан, оставшись самими собой». Эгвейн не разделяла ее уверенности. Многие сестры в лагере считали Шон-Чан столь серьезной угрозой, что готовы были отложить осаду Тар-Валона, словно промедление не укрепило бы Элайду на престоле Амерлин. Иные, и тоже в немалом числе, верили, будто достаточно снова любой ценой восстановить единство башни, и опасность со стороны Шон-Чан отпадет сама собой. Жизнь, конечно, прекрасна, но только если это не жизнь на поводке. А Элайда предоставила бы покорившимся ей не намного больше свободы, чем Шон-Чан. Это тоже значило быть Айс Седай. Нет нужды держать Гаррета Брина на почтительном расстоянии, неожиданно сказала Суан. Конечно, он — ходячее несчастье. Если не считать его достаточным наказанием за мою ложь, то мне остается только сжечь заживо. Он заслуживает, по-моему, хорошей оплеухи каждое утро и подвиг каждый вечер. Но ты можешь говорить ему все, хуже не будет. Брин верен тебе, однако беспрестанно тревожится, гадая, знаешь ли ты, что делаешь. Виду, разумеется, не подает, но я-то замечаю. Внезапно обрывки мысли замелькали в голове Эгвейн, как кусочки разгаданной головоломки. Разгадка потрясла ее. Поведение Суан объяснялось легко. Она просто-напросто влюблена в Брина. Только влюбленная женщина способна так переживать из-за мужчины. Она и сама не намного лучше, без конца думает о Гавине, где он может быть ранен, может быть, замерзает. «Довольно», — сказала себе девушка. «Сейчас не до того». «Можешь отвешивать лорду Брину оплеухи или стелить ему постель, Суан», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал сурово и властно, как подобает голосу Амерлин. «Но при этом ты будешь следить за собой и ни словом, ни намеком не позволишь ему догадаться о том, чего он еще не должен знать. Понятно?» Суан резко выпрямилась. «У меня нет обыкновения распускать язык, чтобы он болтался, как рваный парус, мать!» — горячо заверила она. «Рада это слышать, Суан». Несмотря на то, что с виду они казались почти ровесницами, по годам Суан вполне могла быть ее матерью. Но в этот момент Эгвейн чувствовала себя так, словно поменялась с ней возрастом. «Возможно...» Брин был первым мужчиной, с которым Суан имела дело
не как Айси Дай, а как женщина. При всем небогатом сердечном опыте несколько лет она считала себя влюбленной в Ранда и несколько месяцев флиртовала напропалую с Гавином. Эгвейн казалось, что на сей счет ей известно все, что только можно знать. «Пожалуй, нам незачем больше здесь оставаться», — заключила она, беря Суан под руку. «Пойдем». Внутри думалось, будто стены палатки ничуть не защищают от стужи, но снаружи мороз кусался гораздо злее. Полная луна светила так ярко, что, пожалуй, можно было даже читать. Но и отражавшееся от снега сияние казалось студеным. Брин исчез, словно и не появлялся. Леоне, закутанная в шерстяные одежды, полностью скрывавшие ее стройную фигуру, вынырнула на миг из теней, сообщила, что никого не видела, и, озираясь, скрылась в ночи. Никто не подозревал о какой-либо связи между Леоне и Эгвейн, а насчет Леоне и Суан все считали, что они на ножах. Придерживая рукой плащ, Эгвейн сосредоточилась на том, чтобы не поддаваться холоду и следить, не появится ли кто-нибудь поблизости. Маловероятно, чтобы в такое время и в такую погоду кто-то попался им навстречу случайно. «Лорд Брин прав», — сказала она Суан. «Прав насчет того, что лучше бы Пелевар и Арателле верили тем рассказам или хотя бы терялись в сомнениях. Терялись настолько, чтобы не решились на битву и вообще ни на что, кроме переговоров. Как, по-твоему, они отнесутся к визиту Айси Дай?»
«Суан, ты меня слушаешь?»
Суан, отрешенно смотревшая перед собой, вздрогнула, поскользнулась, едва не свалившись на тропку вместе с Эгвейн. Но все же устояла на ногах и тут же ответила: «Да, мать. Разумеется, я слушаю. Возможно, они встретят сестер не слишком доброжелательно, но едва ли отошлют их назад. В таком случае разбуди Мирелли, Анаю и Бианин. Не позже, чем через час, они должны отправиться на север. Раз лорд Брин ждет ответа к завтрашнему вечеру, времени у нас в обрез». Она жалела, что не знала точного расположения армии, но расспрашивать Брина значило вызвать подозрение. В конце концов, у этих сестер на троих 5 стражей, и уж, наверное, стражи сумеют найти целое войско. Суан молча выслушала распоряжение. Разбудить надлежало не только помянутых сестер. Шириам, Карлини, Морварин и Несау следовало знать, что говорить за завтраком. Пришло время для семян, которые она боялась высевать раньше из-за опасения, что всходы появятся до поры, хотя теперь приходилось опасаться, успеют ли они прорасти. «С удовольствием вытряхну их из-под одеял», — пробормотала Суан, как только Эгвейн закончила. «Коли уж мне приходится болтаться туда-сюда в такую стужу!» Она уже отпустила руку Эгвейн и повернулась, намереваясь уйти, но вдруг остановилась и с серьезным, если не с мрачным видом сказала: «Я знаю, ты хочешь стать второй Геррой Кишер или, может быть, Сарейли Багант. Тебе достанет сил сравниться с ними обеими. Но будь осторожна, чтобы не уподобиться Шейн Чунла. Доброй ночи, мать». Суан удалилась, поскальзываясь и бормоча при этом ругательства, порой довольно-таки громко. Эгвейн проводила взглядом закутанную в плащ фигуру, размышляя о последних словах. Герра и Сарейли прославились как величайшая Мерлин, при которых влияние и престиж Белой башни возросли до такой степени, какой редко достигали до войны с Артуром Ястребиное крыло. Обе самовластно управляли башней. Гера за счет умения искусно стравливать между собой группировки в Совете, а Сирейле прежде всего благодаря несгибаемой воле. В отличие от них, Шейн Чунло утратила власть, восстановив против себя многих и многих сестер. Считалось, будто она сохраняла титул до самой смерти, случившейся примерно 400 лет назад. Но глубоко сокрытая правда заключалась в том, что ее низложили и отправили в пожизненную ссылку. А потом, после того, как были раскрыты 4 заговора, направленные на восстановление Шейн на престоле, охранявшие ее сестры удушили бывшую Амерлин во сне подушкой. Эгвейн поежилась и уверила себя, что это от холода. Повернувшись, она медленно побрела к своей палатке. Неплохо бы как следует выспаться. Но хотя на небе еще висела круглая луна, и до рассвета оставалось немало времени, девушка сомневалась, что ей вообще удастся заснуть.